ключевой не только для внутреннего цвета, но и вообще для культуры и для нашего бытия. А чтобы этот этап определить, нужно, как мне думается, выстроить особую новую хронологию русской литературы, потому что вот нынешний этап, он заставляет на все предыдущее посмотреть совершенно по-иному. Если вашего позволения, я поделюсь с вами той мыслью, которую я еще обстоятельно нигде не озвучивал, ни устно, ни письменно. Во многом я еще сомневаюсь, что это для меня смогут устно и гадательно, но в такой доверительной обстановке, какая она сейчас, особенно приятно и отрадно этой мыслью поделиться. Действительно, по-разному можно выстроить хронологию нашей литературы, историю литературы, ее можно соотнести с историей искусства, соотнести с историей каких-то политических деяний, исторических событий. Но что интересно, именно русская литература соотносится промыслительно с библейской историей. Ну вот посмотрите, русский фольклор – это сотворение мира и райский сад. Там, где надо искать слово, там, где надо придумать ему наименование, там, где свет отделяется от тьмы, и возникает особая радость от того, что света в мире становится все больше и больше. Древнерусская литература – это своеобразный ковчег спасения, где в лихие времена, которые в нашей истории, надо в житиях, в летописаниях и прочем сохранять все самое сокровенное на этом ковчеге, чтобы перенести в новый этап нашего Отечества. 18 век, век имперский, походит на книги ветхозаветных пророков. Ломоносов, Державин, Тредяковский. Они похожи на тех, чьи свитки еще не развернулись, они обладают каким-то тайным знанием, они суровы, они знают что-то из будущего, чего еще неизвестно никому. И один из этих пророков произносит однажды: «Оставьте его поэтом». Понятно, кого его, и так возникает в лице Пушкина Новый Завет, воплощенное слово, действительно совершенно новая эра русской словесности, которая продолжается сегодня. Ведь тот русский язык, который мы называем современным русским языком, берет свое начало от эпохи Пушкина. Мы по-прежнему в полном смысле слова пушкиноязычны. Далее наш 19 век, начало 20-го, можно соотнести с 12 апостолами. Да, это Лермонтов, Тютчев, Некрасов, Тургенев, это Бунин, это Горький. И 12 вершин русской литературы до начала 20 века. Весь 20 век, пожалуй, от Блока до Юрия Кузнецова, это апостолы от 70, можно с этим сравнить. И вот нынешняя эпоха, которая наступает, да, если мы понимаем ход библейской истории, эта эпоха, не хочу произносить слово апокалипсиса, но назовем ее эпохой откровений. Когда пролились все возможные чаши гнева, когда со всех книг сняли печати, когда вот-вот вы, как никто иные, знаете, что несутся всадники апокалипсиса. Но не только это, приходит царь царей, который будет судить каждого из нас, который расскажет нам что-то прежде никому действительно неведомое. Эта эпоха, так дерзновенно думается мне, выпала именно на наш век, на наше поколение. И для нее надо искать особое слово. Надо потрудиться и биографически, и эстетически. Что приходит на смену тому самому постмодернизму? Я это называю сакральный реализм. Ахматова в свое время сказала об одном молодом авторе: голос прорезался, дело за судьбой. Сегодня ситуация зеркальная. В литературу придет поколение писателей, у которых судьба сложилась, которым будет о чем рассказывать, но им чисто эстетически, литературно-педагогически надо ставить голос. И кто будет с этим справляться, большой вопрос. Думаю, Литинститут не потянет. Даже, наверное, задача региональных, центральных, столичных лит-объединений здесь гораздо более ответственна. Я знаю, что у вас есть литературное объединение. да, опыт советский, когда литературные объединения были в каждой школе, на каждом заводе, при каждом университете. Вот этот опыт надо возрождать. Так вот, что такое сакральная реальность? Почему мы вот с Александром Андреевичем по поводу постмодернизма спорим? Александр Андреевич называет его чуланом всего того, что осталось. Но на постмодернизме лежит большая ответственность. Потому что обломки возникли во многом из-за него. Постмодернизм был тем самым стенобитным устройством, которое разнес советскую и русскую литературу в прах. Он ее нивелировал, он ее свел к нулю. Он, постмодернизм, отказался вообще от как такового литературного опыта автора. Скажите постмодернизму, что литература – дело державное. Постмодернист передернется, колет себе два кубика, играет на компьютере в «Принцип Персии» и напишет роман. И будет сидеть довольный, утверждая, что он вне политики. Хотя любовь к отечеству – это далеко не всегда политика, и политика – это часто любовь к отечеству. Так вот, сакральный реализм – это о том, что с одной стороны есть и жизненный опыт, и эстетическая практика. Есть другая крайность. Да, постмодернистам надо отдать должное, что они проделали много эстетических экспериментов. Они старательно искали форму. В той литературе, которую мы называем традиционной, патриотической, есть для меня на сегодняшний день одно опасение. Я боюсь, что даже литература о нынешних событиях, к сожалению, может сложиться к поэтические антологии и к прозаические сборники, в совокупности из которых не выйдет авторов с индивидуальным почерком. Этих авторов действительно надо созидать, открывать, им надо помогать. Нам нужно новое лейтенантское поколение лейтенантской прозы, да, которое должно прийти в литературу эстетически и историко-литературно подготовленным. Просто опыта как такового будет недостаточно. Мы сведем литературу к журналистике, к фактологии и вот к чему-то такому сухому фактоизъяснению. Но сакральный реализм касается не только сугубо творчества, но и критики, о которой сказал Александр Ильич. Критики не то чтобы нет сегодня. Она неинтересна. Она неинтересна читателю. Она неинтересна автору, о котором написано. И она неинтересна самому критику. Мне вот жена всегда с иронией говорит, ты сам вроде бы занимаешься литературной критикой, а предисловие в книгах практически никогда не читаешь. Но мне неинтересно, потому что нынешние рецензии в большинстве своем аннотацию пересказал, нашел одну опечатку в книжке, и рецензия готова. Так нельзя. Разговор о литературе должен быть равновелик самой литературе. Это должен быть такой же творческий акт. Критик может ошибиться в литературном ранжире. Бивинский угадал не всех. Бондаренко тоже угадал не всех, Александрович, ну, по ранжиру величин. Но тот разговор, который они вели о литературе, становился эстетически, философски, исторически очень важным и интересным. Белинского сегодня воспринимают как философа с определенными этапами философского развития. Кожаного воспринимают как философа с определенной философией, явленной через литературу. Сакральным реализмом должна проникнута быть и литературная педагогика. Вот Александр Ильич правильно задался вопросом по поводу того, откуда такой всплеск в советскую эпоху целой плеяды поэтов и писателей. Я разгадку в этом вижу вот такую. Каждый автор в советскую эпоху мечтал найти ученика. Поэт мечтал открыть поэта. Поэт в определенную пору желал стать литературным наставником, помощником. Он пролагал путь. В советскую пору, ну, может быть, Александр Ильич, вы меня поправите, но, как мне думается, не было литературной зависти. Всем хватало места под солнцем. И в этом была связь поколений. Сегодня с этим сложно. Вообще, я говорю, что на какой-то университетской базе, может быть, в Луганске, как раз это будет интересно, необходим факультет литературного наставничества. Не филфак, не журфак, а именно литературного наставничества. Творческо-педагогический факультет. Вот что нам сегодня необходимо объяснить. Дорогой мой университетский философ Павел Флоренский, когда преподавал в Акутемасе, начинал свои лекции так. Он читал лекции художникам и говорил, как можно учить художника? Он же сам, будучи художником, учит всех вокруг. Как можно научить того, кто постигает мир? Поэтому для творческого человека, продолжает Флоренский, педагог подобен няньке. Нянька не может придумать глаз, но сохранить глаза в чистоте она может. И наша педагогическая задача – это промыть глаза, показать самому юному автору, куда надо смотреть, во что надо вникать, чтобы накопить вот этот драгоценный жизненный опыт, который станет опытом литературы. У нас на Оренбургской земле есть один человек, простой мужик, настоящий русский мечтатель, он лесничий. Но свою работу он сугубо к этому не сводит. Он собирает юных школьников, приводит их в усадьбу Аксакова. Они там все лето восстанавливают деревья, аллеи. Он учит их любить природу, учит любить деревья, учит любить родину. И после этого занимается с ним литературным творчеством. И сразу видно, что детям есть о чем писать. Очень часто, когда, допустим, школьный учитель обращается к первому опыту литературного ученика, он поправит стиль, исправит грамматические ошибки, и все на этом закончится. Но задача более глобальная. Промыть глаза, повторяю, и показать, куда надо обратить свой взор. Искушений много, мрака много, туманного и малоценного тоже очень много. А вот увидеть самое главное, сакральное, это, наверное, задача педагога. Поэтому нынешний этап очень ответственный. Мы можем как построить мост, так и оставить разверженные пропасти. У нас большая ответственность перед потомками литературы, перед предками, потому что от наших усилий сегодня зависит все. Наступил литературный час X, который, собственно, и знаменуется вот таким временем откровения. Спасибо.